276. Микрокосм и макрокосм культуры. Лучшее открытие о культуре человек делает в себе самом, когда он находит в себе господство двух разнородных сил. Допустим, что человек в одинаковой мере живет любовью к пластическому искусству или к музыке и увлекаем духом науки, и что он считает невозможным устранить это противоречие уничтожением одной из названных сил и совершенным разнузданием другой. Ему остается теперь только создать из себя столь обширное здание культуры, что обе эти силы могут жить в нем, хотя и на разных концах здания, тогда как между ними находят себе приют примирительные промежуточные силы, превосходящие их своим могуществом, чтобы в случае нужды прекратить возникшую борьбу. Но такое здание культуры в отдельной личности будет иметь величайшее сходство со строением культуры в целые исторические эпохи и служить постоянным уроком для понимания последней по аналогии. Ибо всюду, где развивалась великая архитектура культуры, ее задачей было принудить к миру противоборствующие силы с помощью накопления сверхмощного запаса прочих, менее несовместимых сил, не подавляя первых и не налагая на них оков. 277. Счастье и культура. Созерцание обстановки нашего детства потрясает нас. Беседка, церковь с могилами, пруд и лес — на все это мы смотрим, страдая. Нас охватывает сострадание к нам самим. Ведь сколько мы с того времени перестрадали. Здесь же все стоит еще столь тихо, столь вечно. Лишь мы так изменчивы, так подвижны. Мы встречаем даже кое-кого из людей, на которых время оказало не больше разрушительного влияния, чем на какой-нибудь дуб. Крестьяне, рыбаки, обитатели леса, они остались прежними. Потрясение, сострадание к самому себе перед лицом низшей культуры есть признак более высокой культуры, из чего следует, что последнее отнюдь не увеличивает количество счастья. И кто хочет пожинать в жизни счастье и довольство, тот пусть всегда избегает встречи с более высокой культурой. 278. Подобие танца. Теперь всюду можно считать решающим признаком высокой культуры, когда человек обладает такой силой и гибкостью, что одновременно может быть чистым и строгим в познании и способен в других областях как бы давать фору в 100 шагов поэзии, религии и метафизики и ощущать их силу и красоту. Такое положение между двумя столь различными притязаниями весьма трудно, ибо наука влечет к абсолютному владычеству своего метода. А если противодействуешь этому влечению, то возникает иная опасность – опасность бессильного шатания между двумя различными стремлениями. Однако, чтобы, по крайней мере, сравнением осветить путь к разрешению этой трудности, вспомним, что танец есть не то же самое, что вялое шатание между разными стремлениями. Высшая культура будет подобна смелому танцу. И вот почему, как сказано, для нее нужно много силы и гибкости. 279. Об облегчении жизни. Главным средством для облегчения жизни является идеализация всех ее событий. Но нужно на примере живописи отчетливо уяснить себе, что значит идеализировать. Художник требует, чтобы зритель не смотрел слишком точно, слишком строго. Он принуждает его отойти на известное расстояние, чтобы наблюдать оттуда. Он вынужден предполагать совершенно определенное отдаление наблюдателя от картины. Более того, он должен даже предполагать столь же определенную меру остроты зрения у своего наблюдателя. В таких вопросах он отнюдь не должен колебаться. Итак, каждый, кто хочет идеализировать свою жизнь, должен не смотреть на нее слишком пристально и отгонять свой взор на известное отдаление. Этот прием хорошо понимал, например, Гёте.